записи, которые помогут нам тоже иметь что-то в виду. Когда мы усвоили текст, это не значит, что мы уже готовы к проповеди. Иногда проповедник живет простой идеей. Он усвоил текст, все, он уже готов, он будет проповедовать. Так вот, вчера вы об этом говорили, и вновь здесь есть одно напоминание. Когда мы усвоили текст, должна быть обязательно подготовка к проповеди. Надо взять лист бумаги и записать. Есть хорошее выражение, крылатое выражение, кстати, многие им пользуются. «Лучше тупой карандаш, чем острая память». Или «Лучше плохой карандаш, чем хорошая память». У меня очень много в жизни было случаев, когда ко мне пришли интересные мысли, когда я увидел важную идею в Священном Писании, и я думаю, я запишу ее потом. Потом проходит время, я вдруг вспоминаю, стоп, была же какая-то мысль, и я не могу возвратить ее назад. Поэтому, если вы усвоили текст, если Бог дал вам откровение, если вы над ним поработали, обязательно начните готовиться, обязательно возьмите ручку и листок и начните писать. Теперь мы с вами видим, что когда мы начинаем готовиться к проповеди, чтобы проповедь была содержательной, должен быть анализ контекста. Об этом вы говорили и будете говорить подробно. Поэтому я на этом останавливаться не буду. Поэтому по этой стрелке можно как подниматься вверх, так и параллельно смотреть, чем мы должны заниматься. Следующее. Когда вы делаете анализ контекста или производите анализ контекста, у вас появляется структура текста, что мы сейчас попытаемся вместе с вами сделать, и появляется замысел текста. Тем самым вы выявляете вечную истину из Священного Писания и проповедуете о ней. Теперь внизу мы видим, в рамке тоже есть некоторое пожелание. Когда мы говорим о Евангелии от Матфея, то это историческое событие. Братья, но историческое событие обязательно имеет параллель с современным событием. Обязательно. Иногда, смотря на историческое событие, мы не видим актуальность нынешнего времени. Но проповедник, кто был на библейских курсах, мы когда-то рисовали такую схемку. Проповедник должен проложить мост из исторического времени в современный мир. Обязательно. И мы должны рассказать о том, что как в историческом времени, там, где происходили эти события, было важно, так это и сегодня. И поэтому в Евангелии от Матфея это особенно важно делать. Не только в Евангелии от Матфея, но и во всей Библии, потому что это историческая книга. Поэтому надо обязательно провести параллель между историческим временем и современным. Более того, частное общее. Как в Евангелии от Матфея, так и в посланиях и во всей Библии есть проблема частная. Но есть проблема и общая. Например, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что он был во втором послании в первой главе, что он испытывал большие скорби. И он пишет, что получал от Христа утешение. Это была частная проблема, но эта проблема и общая. Мы с вами испытываем скорби, мы попадаем в какие-то проблемы. И когда мы проповедуем о частной проблеме апостола Павла, то об этом можно говорить как и об апостоле Павле, так и к церкви. Потому что кто-то сегодня пришел на богослужение, а дома остались больные дети. И болезнь уже граничит с тем, что вот-вот ребенка могут положить в больницу. Врач сказал, что может все окончиться очень плохо. И человек сидит и слушает на богослужении. И кажется, это была частная проблема апостола Павла, но это общая проблема всех нас сегодня. От автора к слушателю. Надо не забывать, что то, что писал автор в Библии, обязательно касается слушателей. И кажется, это касалось его лично. Автор писал о себе, апостол Павел писал послание о себе. Но это касается и слушателей сегодня. Поэтому Библия дана в назидание всем нам. И вот эта схемка иногда помогает мне, но иногда, часто, когда я готовлюсь к проповеди, как самый простой элементарный материал, вот я достал листок, вот она, помогает и побуждает меня к тому, чтобы правильно относиться к разбору текста, к составлению проповеди, чтобы там была структура, чтобы там была тема, и обязательно итог всей этой проповеди, как мы сказали, выявить вечную истину, то есть истину Священного Писания и передать ее в церковь. Так, времени у нас остается не так много, мы вместе с вами давайте сейчас обратим внимание на Евангелие от Матфея. Давайте мы откроем первую главу и вместе с вами поговорим об этой главе. И возможно, что не успеем мы до конца сказать о проповеди, но, в общем-то, мы попытаемся ее вместе с вами разобрать благодаря этой схеме. Давайте, братья, мы сделаем так. Кто сможет громко и ясно прочитать эту главу, для того, чтобы менялись голоса и усваиваться будет лучше. Пожалуйста, кто открыл и кто хорошо может прочитывать эти имена, можно прочитать эту главу в назидание всем нам. И после мы будем говорить об этой главе. Пожалуйста. После сна желающих нет? Да. Прочитай, пожалуйста, громко, ясно. Все смотрим, следим. И, братья, мы готовимся к проповеди сейчас по требованиям этой схемы, и не только по требованиям. Мы сейчас должны внимательно прочитать эту главу и что-то о ней сказать. Пожалуйста.
Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Задока. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Соломона, Соломон родил Бооза от Рахавы, Бооз родил Авита от Руфи, Авит родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Ури, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иорфана, Иорфан родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манасию, Манасия родил Амон, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон Иехонь родил Салафилия. Салафилий родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, все родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Родство Иисуса Христа было так. По обручению Марии его матери с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал его, как наконец она родила сына своего, первенца, и он дает ему имя Иисус».
Благодарю. Как тебя зовут? Тимофей. Ну, хочу сказать, что ты хорошо справился с заданием. Братья, вообще, кто читает Библию, сразу заметно, то есть вот имена четко прочитал, без ошибок. Заметили, да? Вот, в общем-то, читать родословие не так просто. Я скажу, некоторые братья начинают читать и путаются, поэтому благодарю. Ты хорошо прочитал текст, четко прочитал имена. Вот, это плюс. Поэтому все, кто желает проповедовать, мы должны изначально прочитывать Библию ясно, четко, понятно, без запинок. Поэтому это большой плюс. Хорошо. Братья, вас не приводит в уныние, в общем-то, эта глава? То есть вот если говорить, что о ней надо проповедовать, то надо задать вопросом, о чем вообще здесь говорить, когда речь идет о родословии, которые бесконечные, которых так много в Священном Писании. Я вчера говорил об этом, что вот, когда подходишь к книге Паралипоменон, то там есть несколько глав, около 9 глав, там родословие, родословие и родословие. И вот у меня, когда я читал Библию вначале, я часто старался пропускать эти родословия. Но я вам хочу сказать, это родословие, которое мы сейчас прочли. Кстати, этого делать не надо, прочитывайте родословие. В них бывают заложены ценные мысли. Смотришь вроде родословие, а потом какая-то вставочка. И она, кстати, о многом говорит. И вот в данной ситуации родословие имело некую важную ценность. Вот мы сейчас с вами говорили, что надо сказать о том, что есть это историческая какая-то ценность и ценность современного мира. Вот в современном мире непонятно, какую ценность собой представляет родословие. И мы с вами подошли к этому тексту и озадачились вопросом. То есть хорошо, когда мы задаемся разными вопросами к тексту. Какую цену собой представляло это родословие в то время? Зачем оно было нужно? Я вот, например, даже не знаю прадеда, скажем, моего. Совершенно не знаю. Я не встречался с дедом моим. Я знал только моего отца. Дед умер, когда отцу было всего лишь 3 года. Он пошел на войну и погиб. Все. Я вообще не знаю своего родословия. Какую цену для меня представляет эта информация? Братья, но можно сделать некоторые выводы, когда мы с вами говорим о Священном Писании. Давайте мы увидим цену родословия, прежде чем... То есть, чем серьезнее мы подходим к тексту, чем больше мы задаем к нему вопросов, тем серьезнее появляется у нас и содержание проповеди, о чем мы сейчас будем говорить. Итак, давайте мы посмотрим на следующий текст Священного Писания. Книга Неемии, 7 глава, 64 стих. 7 глава, 64 стих. Книга Неемии, 7 глава, 64 стих. Кто открыл? Прочтите, пожалуйста, братья, пожалуйста. Заметьте, братья, кто-то хотел продолжать свое священническое служение, но так как в родословной записи не нашлось, что с ними произошло? Им предложили дальше продолжать служение? Их исключили. Итак, родословие собой представляло большую ценность. Для евреев особенно большую ценность. Я вам хочу сказать, здесь можно привести следующий пример. Когда мы говорим о том, что нам родословие, для нас родословие не имеет никакой важности, в сегодняшнее время есть следующая важность. Например, паспорт. Попробуйте без паспорта сесть в самолет. Хотя у вас и куплен билет. У вас получится? Нет, в то время было точно так же. Если у тебя не было родословия, в мире есть такое выражение, ты никто и зовут тебя никак. Нет, ты будешь среди евреев, по твоему лицу видно, что ты еврей, по твоим манерам, по твоему поведению заметно, что ты еврей. Но если у тебя нет родословия, то ты не имеешь принадлежности ни к священству, ни к другим вопросам жизни. Потому, если человек говорил о том, что он царь или принадлежит к царственной линии, и у него не было доказательства по родословной, его не могли признать сыном Давида. И для евреев это было очень важно. Иисус Христос был как раз-таки из рода Давидова, исполнилось Священное Писание, и это родословие представляло собой ценную информацию для евреев того времени. Когда открывали и читали это Евангелие, то видели, что вот родословие Иисуса Христа, он действительно унаследовал царственную линию, и он может быть царем. Но это только лишь... доказательство важности написания родословия в Евангелии от Матфея. Давайте мы посмотрим в это родословие вновь и вновь и заметим, что в этом родословии есть что-то необычное. Пожалуйста, давайте посмотрим в это родословие и заметим, что в этом родословии есть что-то необычное. Во-первых, братья, мы видим, что в родословии должны участвовать в написании только мужчины. А здесь вдруг появляются... женщины, что очень удивительно. И более того, язычницы. Наблюдаете, да, такую картину? Хорошо. О чем это может нам говорить? А, то есть, если женщины вошли, то и мы можем войти в родословие. Язычники. Вот. Очень интересно, что здесь написано о женщинах-язычницах, вот, которые вошли в родословную и впоследствии через именно по этому роду, по этой линии, как пишет Матфей, родился Иисус Христос. Удивительно. Хорошо, интересная мысль. Пожалуйста, что вы еще заметили? в этой родословной. Пожалуйста.
То, что от Авраама до переселения Вавилона 14 родов, 14 родов и еще 14 родов. Как закономерности
решаются. Порядок. Да? Четкий порядок. Родословие показывает, что у Бога в его планах был четкий порядок. Хорошо. Пожалуйста.
Третий стих. Яков родил Руфи и братьев его. Сразу показано царское родословие. Иуда не был старшим сыном. Рубин был старшим сыном физическим.
Да.
Он утратил свои первородства, это другой вопрос. Но здесь сразу подчеркивается Иуда и его линия. Потому что Давид – это тоже сын Иуды. Как бы, и колено Иуда.
Да. Благодарю, хорошо. Кстати, братья, в Священном Писании вы помните, что за Иуду сказал отец, когда благословлял Иаков? Не отойдет скипетр от чресла его, и примиритель, да? От него произойдет примиритель. То есть было сказано пророчество, что именно через Иуду придет примиритель на эту землю. И Иуда здесь записан в этой родословной. Хорошо. Пожалуйста, кто еще что заметил?
Важных человеков для евреев почетных по линии Авраама, ну или как отец, то есть не от Адама, а от Авраама, и линия царская, то есть сына Давида, сына Авраама.
Очень хорошо отмечено. Итак, братья, заметьте, что в начале написаны два имени. Кстати, по хронологии они написаны неверно. Заметьте, сначала написано «сын Давидов», а потом сын Авраамов. Кто был прежде? Сначала был Авраам, потом был Давид. Но здесь написано «сын Давидов», а потом «сын Авраамов». Зачем написан сначала «сын Давидов»? Да, именно, потому что Иисус Христос – царь, обещанный Мессия Израилю. И здесь Матфей пытается сразу поставить наперед Давида. Посмотрите, он сын Давида. И сейчас я в родословной поименно докажу, что он сын Давида. И он ставит в первую очередь Давида, потом Авраама. Теперь, что еще очень интересно. Почему этих двух людей он сразу выставляет на первый план? Потому что к Давиду было пророчество, и к Аврааму было пророчество. И пророчества немаловажные. Давайте мы на них обратим внимание. Два текста Священного Писания нам помогут это увидеть, хотя их гораздо больше. Давайте мы откроем вторую книгу Царств, 7 глава, 16 стих. Вторая книга Царств, 7 глава, 16 стих. В общем-то, когда вы дома работаете над проповедью, задавайте, как вы будете слышать, как вы слышали, очень много вопросов к именам, к текстам Священного Писания. Просматривайте в Библию. Почему? Потому что, чтобы проповедь имела в себе содержание, мы должны сами разобраться, почему написаны те или другие имена, особенно в родословии. И тогда мы поймем суть, что же хотел сказать Матфей. Теперь, братья, немножечко остановитесь, послушайте меня внимательно. Вы знаете, что иногда человек без слов о многом говорит. Ну, например, вы рассказали о каких-то обстоятельствах человеку или о какой-то ситуации, о какой-то проблеме или о какой-то радости. И человек не сказал ни слова, но, сжав губы, сказал Вы поняли, как он отреагировал на то, что вы сказали? Или он улыбнулся и что-то показал, да? Отлично, например. Вот. Все, вы поняли его реакцию. Вот мы, жители сегодняшнего времени, когда читаем родословие Иисуса Христа, мы не поймем до конца, что хотел сказать Матфей. Но вот все, о чем мы сейчас говорим, здесь все же заложены интересные глубокие мысли. Он что-то хотел этим родословием сказать своему народу. Так, давайте мы разберемся, что же он хотел сказать. Итак, вторая книга Царств, 7 глава, 16 стих. Пожалуйста, прочтите. Кто не читал Священное Писание, пожалуйста, прочти.
«И будет непоколебим дом и царство Твое во веки, на веки, пред лицом моим, и Христос будет устоит во веки». Мне вот интересно, почему получается следующий слова, это на вам пересказывает на веки, а потом я их после этого молится. И говорит, Господи, за что это не расстроило от меня?
Нафан, как пророческое слово говорит. Да. Пророческое слово говорит для Давида. Итак, братья, заметьте, что сказано в этом тексте Священного Писания? что будет непоколебим дом Давида вовеки. И царство, и престол будет его стоять вовеки. Теперь возникает интересный вопрос. А устояло ли царство Давида, как говорило это пророчество? Ведь на самом деле, мы дальше скажем об этом, на Иехонии все остановилось. А Бог обещал, что престол его будет вовеки. Так вот, когда Матфей пишет «сын Давидов», он показывает евреям, что в Иисусе Христе исполнилось это пророческое слово, что в нем престол будет вовеки и непоколебим будет, потому что его царственная линия будет вечная линия. Он сядет и будет царствовать на небесах теперь вечно. И то, что Бог обещал Давиду, в Иисусе Христе исполнилось. И поэтому он сразу говорит «сын Давидов». Как обещал ему Бог, что престол его будет вовеки, то в Иисусе Христе это исполнилось. Почему? Потому что на Иехонии все это остановилось. Давайте мы теперь немножечко кратко скажем об Аврааме. Посмотрите, книга Бытие, 12 глава, 2 и 3 стихи. Бытие, 12 глава, 2 и 3 стихи. Пожалуйста, прочтите, братья, кто открыл и не читал. Прочти, пожалуйста. Да. Громко и ясно для всех.
И народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением. Я благословлю благословляющих тебя, и благословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земли.
Благодарю. Заметьте, братья, когда читался этот текст в Ветхом Завете, то в Аврааме Бог обещал благословение и сказал, что в нем благословятся все племена земные. И более того, он сказал ему, что от него произойдет великий народ. Скажите, исполнилось ли это обетование на сегодняшний день по количеству своему? Израиль великий ли народ или нет? Но я бы не сказал, что это великий народ. На самом деле, речь шла о чем-то другом. И, скажем так, евреи не несли в себе благословения всем племенам земным. Кстати, когда они начинали строить, когда после того, как Вавилон были взяты, вы помните, сколько о них писали, да? Что везде, где они были, от них происходили войны, проблемы и многое другое. А здесь написано, в тебе благословятся все племена земные. Почему Бог сказал эти слова Аврааму? В то время Ветхого Завета они касались еврейского народа, но это было пророческое слово о будущем. Давайте мы посмотрим, что нам говорит Новый Завет об этом. Послание к римлянам, 9 глава, 7 и 8 стихи. Вот эти тексты Священного Писания где-то сбоку в столбик можно записывать. Почему? Потому что они нам потом помогут в разборе этого текста Писания, чтобы нам более объективно увидеть, для чего было написано родословно. Послание к римлянам, 9 глава, 7 и 8 стихи. Пожалуйста, кто открыл и еще не прочитывал, прочтите, братья, этот отрывок Писания. Послание к римлянам, 9 глава, 7 и 8 стихи, прочитаем.
И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, к Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети, дети Божии, но дети обетования признаются за семя.
Благодарю. И еще один текст Священного Писания нам поможет в этом вновь и вновь разобраться. Это послание Галатам, 3 глава, с 6 по 9 стихи. Давайте откроем, прочтем этот текст Писания и увидим, в чем же выражалось это благословение и о чем Бог сказал Аврааму тогда в книге Бытие. Послание к Галатам, 3 глава, пожалуйста.
Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама, и Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму. Тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом.
Благодарю. Итак, братья, это пророчество было сказано о церкви, что через Авраама, в семени его, через семя его придет Искупитель, который принесет спасение всем народам. Все племена земные будут иметь через него благословение и унаследуют спасение. И поэтому, когда Матфей писал родословную, он на первое место поставил эти два имени. Сын Давидов, сын Авраамов. Итак, он царь, и он источник благословений. То есть Иисус Христос царь, и он источник благословений. Нам надо уже, наверное, помолиться, да, Денис, судя по времени? Братья, мы после с вами продолжим разговор об этом, но сейчас хочу призвать к молитве. Почему? Во-первых, мы должны поблагодарить с вами Иисуса Христа, что благодаря Его приходу на эту землю мы с вами стали наследниками будущего царства. И там, на небе, мы будем вместе с Ним не по нашим делам и заслугам, а благодаря тому, что Он пришел и спас весь род людской. Более того, мы сейчас, говоря об Аврааме, увидели, что в нем Иисус Христос унаследовал благословение, и Он является источником благословений. И через Него благословятся все племена земные. И мы с вами унаследовали благословение, которое проявилось, во-первых, во спасении, и не только в Иисусе Христе. И я вместе с вами желаю, сейчас помолившись, поблагодарить Иисуса Христа за царство, которое в Нем мы получили, за благословение, которое в Нем мы получили, за вечную жизнь, за счастье спасения. И сейчас в это утро да прославится имя Божие через наши молитвы. Аминь. Вместе склонимся, помолимся.